Совсем стемнело. На город опустилась ночь. Маленькую кухоньку освещала одинокая лампочка, висящая под самым потолком на одних проводах. За окном шел дождь, как в ту ночь в Иркутске. Стало холодно. Данила встал, зажег конфорку, потом сел на свое место и продолжил рассказ. Через час мы уже были на железнодорожном вокзале. Агван взял билеты, до отправления оставалось еще несколько часов. Мы расположились в зале ожидания и задремали. Я проснулся от оживленного разговора где-то по соседству. Мой маленький спутник весело смеялся, беседуя с пожилой супружеской парой. «Агван, смотри, Данила проснулся», — сказала женщина. У нее были монголоидные черты лица, достаточно большие, но раскосые, карие глаза, широкие скулы и странный нос без переносицы. «Данила, познакомься», — сказал улыбающийся Агван. «Это Ользе. Она бурятка, как и я. А это ее муж, Сергей Константинович». Старики уважительно качнули головами в мою сторону. Ользе тут же пригласил меня к импровизированному столу. «Данила, присоединяйся к нам, тебе надо перекусить». «Спасибо, с удовольствием», — ответил я и подсел к компании. На льняной салфетке были разложены домашние пирожки, разные овощи и приправы к ним. «Видно, сильно проголодался», — сказал старик, глядя на то, как я уплетаю за обе щеки. Сергею Константиновичу было, как мне показалось, лет 75. Выглядел он очень аристократично. Высокий лоб, копна седых волос, круглые очки, усы и аккуратная профессорская породка. «Мы проделали большой путь. Едем в буддийский монастырь по воле моего учителя», — признался Агван. «Это хорошо», — сказал Ользе. «Мы тоже поближе к святым местам перебираемся. Умирать скоро, да и внука повидать надо. Скучаем по нему. Как он там?» «А вы не здесь живете?» — спросил Агван. «Я родилась на Байкале, но отец отправил меня в Ленинград учиться. В университете мы с Сергеем Константиновичем и познакомились. Он был на философском, а я на филологическом. Потом война, блокада. Теперь вот одни остались. Дочка умерла в родах, оставила нам мальчонку. А он вырос да уехал. При буддийском монастыре живет, надо повидать, попрощаться». Я смотрел на этих стариков и дивился их отношениям. Они прожили вместе более 50 лет, оказалось, будто бы только вчера познакомились. Сергей Константинович заботливо оберегал Ользе, а она ухаживала за ним с удивительной нежностью и уважением. Они, казалось, были частью единого целого, интеллигентные, умные и невероятно добрые. Объявили, что поезд на Улан-Удэ подан под посадку. И тут выяснилось, что мы с нашими новыми знакомыми едем одним поездом, даже в одном вагоне, только купе разные. Но эту проблему мы быстро решили. Через полчаса Агван начал дремать, и я отправил его на верхнюю полку, чтобы он выспался. Да и поздно уже. Мне же спать не хотелось. Я чувствовал себя неспокойно. За окнами поезда непроглядная темень. Дождь продолжался с прежней силой, колеса нервно стучали. Я не находил себе места. В обществе этих двух милых стариков мне было бы легче. «Данила, а ты на посвящение едешь?» — спросил Ользе. «В каком смысле?» — я не понял вопроса. «Ты же собираешься послушником стать при монастыре?» — удивилась она. Я даже рассмеялся. «Да уж скажете тоже. Какой из меня буддийский монах? Я же европеец. Ну или как там...» Я смутился, мне показалось странным, что я назвал себя европейцем. «Не скажите, юноша», — вмешался в разговор Сергей Константинович, — «европейцы не так уж далеки от Востока, как это принято думать, а буддизм так и вовсе наша первая религия». «Ну, конечно», — я выразил свое сомнение, — «это почему же?» «В Древней Греции было много великих философов. Но только двум удалось создать уникальные философские системы. Они рассказали нам о мире, о человеке и его предназначении, каждый по-своему. Их звали Платон и Аристотель. «Платон мне друг, но истина дороже», — это, кажется, Аристотель сказал. Признаюсь, я сам себе удивился, употребив к месту этот совершенно непонятный мне до сих пор афоризм. «Вот-вот, именно», — обрадовался Сергей Константинович. «Платон изучал сущность человека, Аристотель — его содержание. Изучать сущность всегда тяжелее, нежели описывать то, что видишь. И поэтому Платона мы быстро позабыли, а вот Аристотеля возвели в ранг великих мудрецов». «Ну и при чем тут буддизм? Мое недоверие было еще при мне». «Да по большому счету ни при чем». «В смысле? Как бы тебе это объяснить, Данила?» Было видно, что Сергей Константинович решал, надо ли ему говорить то, что он собирается сказать или нет. «Сережа, объясни ему по-человечески», — вмешалась Ользе. «Ну ладно», — согласился Сергей Константинович. «Аристотель размышлял так, словно бы его местом работы был сталеплавильный цех. Он полагал, что есть материя, и время от времени она превращается во что-то. В тебя, в меня. А потом уходит в никуда. Обратно, в материю. И все. Это не круг. Это линия от рождения до смерти. Так думают и все нынешние европейцы. Из праха появляемся и в прах обращаемся. Платон думал иначе. И его рассказы ничем не отличаются от рассказов Будды. Он знал, что у всего живого в этом мире, у тебя, у меня, у растения или животного, есть своя сущность, своя душа. Рождается и умирает только наше тело, а вот сущность, напротив, в процессе этих трансформаций развивается. «Да теперь я скажу», — вмешалась Ользе. «Я, Данила, буддистка, не в смысле обрядов, а в смысле мировоззрения. И мы так это дело понимаем. Вот есть твоя душа. И это самое главное. Все остальное — суета и глупость. Возьми и выбрось, не жалко. Время от времени твоя душа обретает тело, она живет в нем и совершенствуется, ну или не совершенствуется, это по желанию. Когда ты понимаешь, что твоя жизнь — это возможность совершенствовать себя, ты служишь гармонии, высшему свету. Мы говорим, достигаешь нирваны. А если ты не понимаешь этого, размениваешься по мелочам, ты растрачиваешь энергию мира, и это твой грех. Ведь ты тратишь не свою, а общую энергию. Данила, слово снова взял Сергей Константинович, Платон рассказывал, что души перерождаются. Они приходят в этот мир снова и снова, и чем лучше они проведут свою очередную жизнь, тем больше им будет дано в будущей жизни. Но и будущая жизнь — это только ступень. Если пройти их все, тебе откроется небесный свод, по которому движутся боги в своих прекрасных колесницах. Буддисты называют небесный свод нирваной, а достигших небесного свода — Буддами. Мир полон страданий, тебе это хорошо известно, но страдание — это не то, на что нужно обращать внимание. Ты живешь, чтобы помогать другим душам, указывать им путь, который ты сам уже прошел за своей прошлой жизни. И если ты это делаешь, то душа твоя совершенствуется, и ты сам быстрее достигаешь просветления, состояния Будды. Так Платон был буддистом, я ушам своим не верил. Ну, в каком-то смысле, да. Он знал ту же истину, ответил Сергей Константинович. Только вот мы не послушали Платона, мы поверили Аристотелю, который был слишком далек от небесного свода. И вот посмотри теперь на западный мир, во что он превратился. Все опять встало с ног на голову. Мы не видим главного, растрачиваем свою жизнь на бессмысленные занятия. Тратим общую для всех нас энергию света, и я думаю, это плохо кончится. Старик замолчал и помрачнел. Потом обнял Ользе и нежно поцеловал ее. «Но мой народ верит, — продолжила Ульзе, — что где-то на земле скрыты заветы. Имя им — священная Шамбала. Они откроются Гасеру, великому воину, который будет слышать голоса и сможет собрать подле себя всех, чьи души соприкасались с Нирваной. Это будет великая война света против сил тьмы. Лучшие души объединятся и укажут остальным путь». В своей прошлой жизни Гессер сказал: «У меня много сокровищ, но я дам их моему народу лишь в назначенный срок, когда воинство Северной Шамбалы принесет с собой силы спасения, когда открою я горные тайники. Все разделят мои сокровища поровну и будут жить в справедливости. Золото мое было развеяно ветрами, но люди Северной Шамбалы придут собирать мое имущество. Тогда заготовит мой народ мешки для богатства, и каждому дам справедливую долю. Можно найти песок золотой, можно найти драгоценные камни, но истинное богатство придет лишь с людьми Северной Шамбалы, когда придет время послать их. Так заповедано». Перед последней схваткой с силами тьмы белый Гессер появится из небытия и войдет в храм с багряным агнцем на своих руках. 33 светильника загорятся, когда он скажет: «Кто здесь живой?» Я слушал эту женщину и не верил своим ушам. На новый лад, неизвестными мне прежде словами, она рассказывала о том, о чем рассказывал мне и лама, и все, с кем я разговаривал в день моего отъезда. И как в этой семье сошлись восток с западом, так и мне предстояло сейчас совершить тот же шаг. Теперь я снова ощущал биение своего сердца, но иное, не то, что прежде. И я вдруг почувствовал на себе огромную ответственность, ту, о которой меня предупреждали перед отъездом. Жар обдал меня изнутри, дыхание прервалось, огненный румянец появился на щеках. В коридоре послышался шум, и дверь нашего купе с грохотом отворилась. Данила замолчал. Тени двигались по его лицу. Казалось, ему нужны были силы, чтобы продолжить рассказ. Повисла долгая тяжелая пауза. Я понимал, что сопротивление сил тьмы сейчас станет больше, ведь пункт назначения близок. Но тьма не приходит в этот мир ужасным чудовищем. Она играет на слабостях и желаниях человека, и в этом ее сила. В этом наша слабость. На пороге нашего купе стояло несколько человек в штатском. «Ваши документы», — скомандовал пухлый лысоватый субъект. Старики засуетились в поисках своих паспортов. «А кто вы такие?» — спросил я. «Федеральная служба. Документы предъявите». Извительный тон этого субъекта не предполагал возражений. Что такое федеральная служба, мне было неизвестно, но хотелось уже поскорее отвязаться от этих наглых непрошенных гостей. Я достал свой паспорт. Человек посмотрел мой паспорт, кивнул трем другим, которые стояли в коридоре, и обратился ко мне. «Я вынужден вас задержать. Пройдемте». «Да никуда я не пойду. С чего? Почему я должен куда-то идти?» Впрочем, моих возражений никто не слушал. Меня мгновенно схватили, заломили руки и волоком потащили по коридору в тамбур. Последовала экстренная остановка поезда. Проводник открыл двери, и я оказался под проливным дождем. Через минуту подъехала машина, меня загрузили в нее, как мешок с цементом, и, дав газу, повезли по разбитой дороге в неизвестном направлении. Я пытался кричать и сопротивляться. В ответ на это меня сначала одели в наручники, а потом и вовсе огрели чем-то по голове. Очнулся я еще в машине, голова отчаянно гудела, в затылке ноющая боль. Я был уверен, что это какая-то ошибка. Очень скоро все выяснится, и меня отпустят. Еще извиняться будут. машина остановилась у приземистого здания, табличку на входе я разглядеть не успел. Меня втащили внутрь. Несколько поворотов по коридору, металлическая дверь, холодный пол и лязгнувший звук замка. Огляделся. Длинное узкое помещение, зарешеченное окно, стол со сдвоенной еще электрической лампой и два стула. Я выругался. Через полчаса от отчаяния я стал со всей силы колотить в дверь, но без эффекта. Руки по-прежнему сковывали наручники. Меня тошнило, бил озноб. Было холодно. Потом я, наконец, уснул, сжавшись калачиком в углу комнаты. Сон был тревожным. Мне снилось, что я связан по рукам и ногам. Мое тело то поднимали на дыбу, то подвешивали вверх ногами, то бросали на морское дно. Я проснулся в поту от звука открывающейся двери. В помещение вошел худощавый, самоуверенный человек в сером костюме. Он сел на стул и посмотрел на меня, лежащего в углу, как на заморскую диковинку. «Как спалось, Данила?» — спросил он лилейным голосом. «Отвратительно», — прохрипел я. «О, дружок, это далеко не самое худшее. Скажи спасибо, что не в общей камере с уголовниками». Он расхохотался отвратительным мелким смехом. «Мы вообще можем с тобой по-разному поступить. Будешь панькой, и мы будем к тебе хорошо относиться. А будешь Ваньку валять, тогда извини». «Да что вам от меня надо?» Я был вне себя от гнева, чувствуя свое полное бессилие. «Ты пойми, добрый молодец, это не нам от тебя надо, это тебе от нас надо», — улыбнулся незнакомец. «Мне ничего от вас не нужно. Выпустите меня отсюда». «Ну вот. А говоришь, что ничего от нас не надо». «Оказывается, надо», — он снова расхохотался. «Давай, присаживайся на стул, обсудим твою просьбу». «Черт, у меня нет никакой просьбы, отпустите меня, кто вам позволил?» Негодование захлестывало меня изнутри. «Да никто, Данила, никто. Мы сами взяли себе и все позволили. В этом мире правда за силой, Данила, уж не тебе ли это знать?» И тут этот мерзкий человечек стал перечислять самые интимные факты моей биографии. Через пару минут этих откровений он дошел до момента, о котором я надеялся уже больше никогда в своей жизни не вспоминать. «Помнишь, — сказал он, — как ты участвовал в зачистке в одном селе под Грозным? У меня похолодело внутри». «И что?» «Дело закрыли». «Какое это имеет сейчас значение?» — заорал я. «Ну, ты же понимаешь, как закрыли, так ведь можно и открыть. Совесть-то не мучит? Кошмары часом не снятся? 5 человек детей, женщина, 2 стариков. Не снятся кошмары, Данила? Чеченский след. Покойнички-то не преследуют?» Меня забила мелкая дрожь. В памяти всплыла та ужасная ночь. Поступили разведданные о том, что в соседнем селе скрывается группа боевиков. Нас подняли по тревоге, и мы выдвинулись в указанное место. Ночь — это не наше, не федеральное время в Чечне. Ночью там другие хозяева. Ночью мы боимся чеченцев, а они нас. Поэтому ночью их время. Вошли в село. Из порога начался бой. Мы продвигались с трудом. Каждый жилой дом, каждый сарай — крепость, каждое окно, каждая щель — огневая точка. Мы ввязались, но силы были неравны. Командир принял решение отступать, вызвать подкрепление и до утра закрыть чеченцев в селе. Но они заперли нас раньше. Все отходы из села простреливались перекрестным огнем. Стало понятно, что до утра не продержаться. Как куропатки в засаде. Подкрепление вызывали, но пока оно придет, мы уже будем грузом 200. Кто-то ранен, кто-то убит, а ведь это как в шахматах. Чем меньше у тебя фигур, тем меньше у тебя шансов, и тем изощреннее должны быть твои действия. Определились три основные точки внутри села, откуда по нам велся огонь. Три дома. Командир сформировал три группы, я был назначен в одну из них старшим. Моя группа прекратила стрельбу, чтобы пробраться к цели незамеченными. Все шло гладко. Мы тихо прошли через сад и закидали намеченный дом гранатами. Внутри было пятеро детей, женщины и два старика. Все погибли. Боевики действительно были в доме, но, видимо, успели отойти. Потом на нас завели дело, было расследование, но под давлением командования, как это обычно водится в таких случаях, дело закрыли. Теперь этот подлец вынул скелет из шкафа и начал им трясти. «Чего вы от меня хотите?» — спросил я. «Да ничего особенного», — незнакомец стал вдруг самой добродетелью. «Ты давеча летел с одним гражданином на его самолете. Он тебе предложил работку, а ты отказался». «Правильно сделал. Хороший мальчик. Только вот нам нужно, чтобы ты на него поработал. Точнее, конечно, на нас. Но у него. Понимаешь? О чем толкую?»
«Засланного заказчика хотите из меня сделать?»
«Ну, что-то наподобие. У нас на него зуб имеется, но нужны посерьезнее зацепочки. В накладе не оставим. Сам понимаешь, деньги большие крутятся. Работенка, конечно, грязненькая, но деньги, они ведь не пахнут. Да и сам этот гражданин не наследство же получил. У государства украл».
«А вы, значит, защитнички государства», — зло сказал я. «Тебе-то какое дело, голубь моя? Или посидеть захотелось лет 20? Даже никуда и ехать не надо. Прямо здесь тебя устроим, в колонию особо строгого». «Да пошел ты!» — я сплюнул и отвернулся.
«Ну, как знаешь, дружок, время у меня есть».
«И у тебя будет.
Подумаешь?»
Он сорвался на фальцет.
«Охранник!»
В дверях появился человек в милицейской форме.
«Слушаю, товарищ майор».
«Помогите мальчику подумать», — приказал мой собеседник и удалился.
Потом меня били. Били профессионально. Два мужлана, видимо, из сидящих здесь же. Прежде я никогда не чувствовал себя отбивной, теперь понял, что это такое. Достаточно скоро я перестал чувствовать боль и понимать, что мне говорят. Было время подумать. Я думал об обликах сил тьмы, об обличии Хмары. Все мы пытаемся убежать от самих себя. Кто-то, как Аглая, придумывает себе любовь, кто-то, как Николай, ищет спасение в богатстве. Но от себя не убежишь. Рано или поздно ты посмотришь в зеркало и увидишь, что с тобой сталось. Смотри, сей человек, отвратительное создание. С каждым новым ударом я чувствовал это сильнее и сильнее. Боль, страх, ненависть, голод — вот что движет нами. И от этого никуда не уйти. Тьма имеет все шансы. Кто я такой, чтобы остановить это? Людей не переделаешь. Бог или кто-то там допустил ошибку в самом начале. Не из того теста нас сделали. Не из того теста. Я чувствовал себя тестом, куском теста. Все человек. Мне отчаянно расхотелось жить. За эти двое суток я познал человека. Господи, как хорошо, что Агван избежал этого. Старики позаботятся о нем. У него все будет хорошо. Эта мысль — единственное, что доставляло мне теперь радость. Незаметно для самого себя я даже начал улыбаться, кривя полной крови рот. Впрочем, это только распаляло моих палачей. «Смешно тебе!» — кричали они. Следовал очередной удар, и их голос терялся в безмолвной пустоте. Временами я видел себя откуда-то сверху, как будто бы скользил под потолком. Избиение продолжалось, потом заканчивалось, и спустя какое-то время начиналось заново. Меня били в голову, в грудь, в живот, в пах. Мне выворачивали руки, тянули за волосы, выгибали хребет. Я терял сознание, потом снова приходил в него, чтобы через мгновение вновь потерять. И везде, в каждом уголке вселенной, куда уносило меня мое забытье, я слышал тяжелое дыхание тьмы. И не лама теперь, а сама тьма говорила мне: «Ты опоздал». «Ух ты! Какой стал!» — воскликнул майор, говоривший со мной этим утром. «Красавец! Глаз не видно, нос на бок, губы разбиты. Хорош! Молодца! Ну что, хочешь жить?» Я отрицательно покачал головой. «Да ладно тебе, майор!» Недоверчиво глянул в мою сторону. «Смотри, что я тебе принес». Он достал из желтого пакета и вывалил передо мной кипу фотографий. Сквозь едва открывшиеся глазные щели я увидел фотографии с того чеченского дела. Трупы. «А вот это заявление родственников убитых, подписанное сегодняшним числом. Они обращаются в генпрокуратуру». Он помахал перед моим лицом факсом. Я плюнул кровью. Она растеклась по белой бумаге. «Да, видать, с тобой сегодня не о чем больше разговаривать», — рассудил майор. «Ничего, завтра продолжим». Дверь захлопнулась, и я облегченно вздохнул, настолько, насколько позволяли ноющие с обеих сторон ребра. Сейчас я немножко приду в себя и повешусь на оконной решетке на проводе от лампы. Эта мысль по-настоящему обрадовала меня. Я отключился. Дрожь пробегала у меня по телу, когда я слушал этот рассказ. Данила странно улыбался и смотрел в ночь. Ветер за окном гнуло деревья, слышались раскаты грома. В доме напротив не горело ни одного окна, и только люминесцентные лампы лестничных клеток рисовали во мраке над парадными столбы слабого света.